Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пасхи, в неделю о расслабленном, и на наступающей седмице. Ну, само название недели как бы предопределяет смысл наступающего воскресенья. Мы услышим отрывок из Евангелия от Иоанна, из 5 главы, стихи с 1 по 15. Это, я думаю, очень хорошо знакомая большинству наших радиослушателей история о том, как рядом с овчьей купелью лежали больные люди, по много лет ждали чуда. Раз в году в эту купель спускался ангел. И тот, кто успевал нырнуть в воду сразу вслед за ангелом, выздоравливал. И вот история человека, который 38 лет, представьте себе, это целая жизнь человеческая. Вот он лежал около этой купели, поскольку он был парализованный, то он никаким образом не мог сам попасть в воду и ждал, когда же его туда кто-то столкнет в нужный момент. И вот оказалось, что не надо никуда толкать, просто мимо прошел Спаситель и исцелил его. Без всякой воды и без всякого вот этого схождения ангела. Но в этой истории, мне кажется, самое интересное – это то, что воспоследовало. Поскольку этот человек, ждавший чуда и получивший чудо, что сделал первым делом? Первым делом он пошел и нажаловался бдительным фарисеям и хранителям закона Моисеева, что вот… Есть такой человек. Его просто спросили, как ты тут в субботу идешь, какой-то матрас с собой тащишь. Он говорит, вот нет, тут человек один, он меня вылечил, сказал, иди, вот я иду. И вообще странное вот это поведение человека, который, казалось бы, как многие другие исцеленные, мог бы уверовать, оно, наверное, больше всего требует какого-то осмысления и разговора. Потому что если предположить, что все, что говорится в Евангелии, адресовано каждому из нас, то что же мы должны извлечь из этого повествования для себя?
Да, очень такой случай, тем более, что в Евангелии от Иоанна, ведь он запараллелен явно, причем запараллелен с другим исцелением, исцелением слепорожденного. И вот что интересно, что когда он взял свою постель или кровать и пошел, наше слово «кровать» — это греческое слово, которое как раз в Евангелии употребляется, но кровать — там именно циновка, да, на которой, или, как вы сказали совершенно правильно, да, матрас, на котором он лежал. И поскольку это было в субботу, да, то бдительные фарисеи сказали, что ж ты нарушаешь? Нарушаете, гражданин, да? И вот смотрите, он испугался, и от испуга, в общем-то, смолодушничал и проявил такую неблагодарность ко Христу. Он потом уже, ведь он сначала-то он сказал, что вот кто мне меня исцелил, тот и сказал мне, то есть это не я. А потом, когда встретил Иисуса Христа в храме,
сразу начал на него пальцем тыкать и говорит, вот,
да, это он, да, виноват, он вот виноват. Вот это он. А Христос его предупредил, впредь не греши, да? Интересно, вот что вот эта, скажем так, неблагодарность, она как-то осмыслялась в истории церкви и получила свое выражение в синаксарии, то есть богослужебном поучительном чтении этой недели, где говорится о том, что тот человек, который ударил Иисуса Христа на суде у Каяфы, это именно был тот исцеленный храмой. Понятно, что мы не знаем, тот или не тот, это нигде не записано, но просто само по себе интересно, что вот эта история неблагодарности и малодушия, она вот получила такое осмысление. И сравним с другим случаем, да, исцеление слепорожденного, которого затаскали просто на объяснение, мало того, что родители его привлекли, так там родители от него фактически отреклись, отреклись, потому что испугались, что их отлучат от синагоги, да, то есть не будет ни круга общения, да, куда сходить в субботу не будет, и гуманитарной помощи не получат. Так что родители говорят, вот у нас совершеннолетний, пускай сам за себя отвечает, а ведь тот слепой с настойчивостью, да, с настойчивостью, говорит, нет, вот что вы от меня хотите, он дерзко разговаривает с фарисеями. Даже там такая, скажем так, язвительная перепалка происходит, вот прочитайте, да, вот напомните себе, себе это, а он говорит, а он вот исцелил меня, я знаю только одно, что я был слепой, а теперь я вижу, поэтому не надо мне тут компостировать мне мозги.
Морочить голову.
Да, вот, и то есть он от него не отрек, и его смелость, она, в общем-то, ну, как бы, они ничего не смогли против нее сделать. Вот такие два случая удивительные, люди по-разному реагируют.
Мы завтра на службе услышим еще один рассказ, и тоже и о расслабленном, и даже о воскрешении. До Евангелия в храме прозвучит отрывок из «Деяний святых апостолов» из 9 главы, стихи с 32 по 42, где рассказывается о том, как апостол Петр сначала исцелил человека по имени Эней, а потом, поскольку поблизости женщина благочестивая умерла, и его позвали к ней, он ее воскресил. Это была Таифа, и тот, кто бывал на Святой Земле, кто был в Тель-Авиве, там пригород под названием Яффа, это вот та самая Иопия, где все это происходило, там чудесный храм Петра и Таифы, и там, собственно говоря, ее, ну, могила, захоронение, пещерка, где она была погребена, когда уже как бы второй раз испытала этот переход. И удивительно, они воспринимаются как единая история, как ни странно.
Да, ну там ведь как интересно, да, что, хотя вот Плутарх, он позже жил, да, но вот помните, как у него там два деятеля обязательно, какой-нибудь греческий, да, и римский. У Луки очень похоже, у него истории Петра запараллельны с историей Павла очень часто. И вот только вот мы читаем про обращение Павла, и тут же опять, значит, чудеса апостола Петра. Поэтому это не просто так, и понятно, что Лука хочет в глазах верующих помирить Петра и Павла, которые по своему неразумию не понимали, что они работали с разной аудиторией и думали, что они учили даже по-разному. Но мы сейчас об этом не будем, да? Вот. Но, а вот эти два чуда, да, они действительно как одно деяние Петра. А почему? Потому что он сначала в Лидде исцеляет хромого и живет в Лидде, соответственно, да, а потом уже его зовут в Иопию, для того, в Яффу, как вы сказали, для того, чтобы потом исцелить Тавифу. Очень интересно, у меня, то есть, с одной стороны, мне это близко, потому что я занимаюсь как раз изучением книги Деяний, да, и преподаю. Поразительно, что святой Тавифе нету службы в наших богослужебных книгах. Она есть на греческом языке, на Афоне написана эта служба, переведена на французский язык, насколько я знаю. Я сейчас потихонечку занимаюсь переводом этой службы для того, чтобы, может быть, она войдет в наше богослужение. Вот, надеюсь, это намерение завершить. Вот. Но интересно, меня очень вдохновляет, как святитель Иоанн Златоуст объясняет чудо воскрешения Тавифы. Вот я такого раньше не встречал. Он вспоминает слова из Писания, кажется, это книга притчей, что милостыня избавляет от смерти, а Тавифа натворил очень много милостыни. И он считает, что Тавифа воскресла не потому, что Петр о ней помолился, а потому что в ней жила вот эта животворящая сила благодаря ее милосердию, она ее воскресила. Нет, понятно, Иоанн Златоуст не отвергает здесь роль апостола Петра, но что очень важно, что причиной ее воскрешения, возвращения к жизни, стала она сама, а вернее благодать милосердия, которая жила в ней. То есть самое интересное, что мне в своей жизни приходилось встречать реальные случаи, когда человек выздоравливал, делая какое-нибудь доброе дело. Это прямо вот просто повторение вот этой истории.
Там, по-моему, рассказывали женщины, встретившие Петра, да, о том, что она, вот, даже показывали ее изделия, там она шила, обшивала всех,
раздавала. Одежду бедным, mm-hmm. Да, да, да.
Но удивительным образом и с евангельским чтением это тоже соединено как бы воедино. Все вот смысловое значение воскресного дня, оно воспринимается здесь как некий общий контекст. Хочется все время мостик в нашу жизнь перекинуть, угу. Потому что иногда уходишь в какие-то глубокие размышления по поводу, а здесь как-то тебя подталкивают к тому, что надо что-то делать.
Да, да, совершенно верно. Так, может быть, я сейчас изложу несколько эгоцентрическую идею. Но попробуйте, вот мне нашим слушателям хочется посоветовать. Когда у вас, хорошо, начнем с простого, когда у вас плохое настроение, вот пойдите кому-нибудь помогите, что-нибудь сделайте для кого-то. Я не знаю, что, придумайте сами, вы взрослые все люди, да, я не должен как бы за вас придумывать это, да. Проявите талант и креативность, вот поверьте, после этого у вас настроение будет совсем другое. Плохо себя чувствуете, что какое-то недомогание телесное. Пойдите кому-нибудь помогите. Вполне возможно, что вы вернетесь здоровым человеком. Отвечаю.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программы «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. У нас 29 мая на этой неделе будет праздник, значение которого мы не очень понимаем. Это преполовение Пятидесятницы, причем это не один день, а целых 8. Казалось бы, мы и так находимся внутри празднования Пасхи и до Вознесения настроены приветствовать друг друга словами «Христос воскресе». И тут вдруг еще какой-то внутренний праздник, и всегда хочется спросить, что бы это значило?
Ну, вот интересно, конечно, что вот в евангельском повествовании, где говорится, что в середине праздника Христос вошел в храм и учил, там имеется в виду период празднования Пятидесятницы многодневный, и Христос вот в середине этого празднования пришел, да? А то, что сейчас мы отмечаем, это путь между Пасхой и Пятидесятницей, да? Немножечко другое, но все равно евангельское чтение, которое мы будем читать, оно взято из Евангелия от Иоанна, именно об этом эпизоде из жизни Господа Иисуса Христа. Вот. А почему мы отмечаем середину? Более того, интересно, да, что как великий праздник преплавение Пятидесятницы имеет 8 дней попраства. Да, то есть мы понимаем, что как-то оно особенно выделяется, так у нас матрешка получается, то есть еще не закончено попраство Пасхи, да. 40-дневное, и уже там еще один праздник, и внутри него еще одно попраство, многодневное празднование. Вот. Я сейчас попытаюсь это объяснить вот на таком примере. В Ветхозаветной церкви у самих иудеев празднование Пятидесятницы было даже более многолюдным и торжественным, чем празднование Пасхи. Это не значит, что Пасха меньше по значению. Нет, конечно. Это объяснимо, в общем-то, исторически, поскольку Пасха — это ранняя весна. Средиземное море не приспособлено для плавания на древних судах в этот период. А к Пятидесятнице — это уже все-таки поздняя весна, уже тепло, уже навигационный период полностью восстанавливался, и люди могли в большом количестве приезжать в Иерусалим, как по суше, так и по морю. И это огромное количество людей, которые собиралось. Ну, Иосиф Флавий, он любит преувеличивать, но там чуть ли на 4 миллиона человек указывает вот такую цифру. Понятно, что Иерусалим весь просто кипел, скажем так, людьми. Да. Но это как бы историческая сторона, вот пышность этого празднования. А почему все-таки? Да как связана Пасха с Пятидесятницей? Вот смотрите, Пасха — это исход израильтян из египетского порабощения, да, из египетского рабства. Через некоторое время Господь дает израильтянам повеление праздновать Пятидесятницу. Причем это, как бы, идея этого праздника формулируется, казалось бы, достаточно просто, что после Пасхи, да, когда закончится 7 седьмин, нужно принести начатки плодов Господу. То есть это посвящение урожая, как бы благодарность Богу, который дает человеку жизнь и питание, да. Кто-то даже найдет здесь отголоски вот этих вот всяких культов плодородия, которые тогда у язычников были, да. Но парадокс-то состоит в том, что повеление-то праздник праздновать они получают, а возможности-то такой нет. Потому что в 40-летнем странствовании по пустыне, ну, это, конечно, не пустыня, не надо вот так это себе представлять, да, тем не менее, земледелием израильтяне заниматься не могли. Как так? А как же его совершать? А его невозможно совершать. А когда мы его совершим? Только если исполнится обещание Господа, что мы войдем в землю обетованную. Поэтому праздник Пятидесятницы — это праздник надежды, такой эсхатологический праздник. Вот мы его, о нем помним. Раз мы храним память о нем, мы как бы говорим, что мы верим, что слова Господа сбудутся. И вот повеление совершать этот праздник — это как залог того, что вот да, мы верим Богу, нас ведет в эту землю. Что потом и произошло, и, соответственно, праздник Пятидесятницы стали праздновать. Поэтому Ветхозаветная Пасха, Ветхозаветная Пятидесятница соотносятся друг с другом как, ну, скажем так, как некий залог обещания и его исполнения, да? Вот мы вышли из Египта, да, но полноценно насладиться свободой мы сможем только в той земле, которую даст нам Господь. С этим связан праздник Пятидесятницы, да? Теперь переносим это на новозаветную почву. Христос воскрес, да? А в Пятидесятницу Господь дает апостолам дар Духа Святого, и через них всем нам. Мы его получаем в таинстве миропомазания, которое совершается после таинства крещения. И тот дар Святого Духа, который мы получаем, является залогом того, что мы войдем в Царство Божие после второго пришествия Господня. Понятно, да? То есть сейчас это залог, сейчас некий начаток, да? Поэтому наша жизнь после получения дара Духа Святого — это как 40-летнее странствование по пустыне, а вот вхождение в землю обетованную — это наше уже вхождение в Царство Божие после нашего воскресения, да? Поэтому праздник уже новозаветный, наш христианский праздник Пасхи и Пятидесятницы, но это вот два таких, я даже не хочу вот эти избитые слова употреблять, великие, имеющие большое значение, но это действительно так. И их значимость настолько велика, что как бы середина пути между ними — это повод для отдельного празднования. Более того, что воспоминание евангельских слов Христа, да, кто хочет пить, кто жаждет, приходите ко мне и пейте, да, и так далее. В этот день положено малое освящение воды после божественной литургии, так есть традиция, потом совершается обязательно водосвятие в храмах, вот так.
Ну, у нас на этой неделе есть еще такой очень интересный памятный день, требующий, на мой взгляд, отдельного разговора. 31 мая мы отмечаем память святых отцов семи Вселенских соборов. Поскольку мы, ну, я, конечно, не хочу обидеть наших радиослушателей, но могу про себя сказать, что я человек невежественный, церковная история мне знакома только в наглядку. Я думаю, что, наверное, среди наших радиослушателей есть люди, которые скажут о себе приблизительно то же самое, что и я. Поэтому мне всегда хочется для себя лично уяснить, вот память этих отцов семи Вселенских соборов лично для меня, она зачем?
Затем показать, что церковь — это не просто духовный организм, а это мыслящий организм. Вот это очень важно. Вот есть такой стереотип светский. Вот они вот имеют некие догматы свои, в которые они как бы слепо верят. А ведь изучаем историю церкви, это совсем не так. Да, наша вера вполне имеет определенные границы, да, поскольку она является откровением, да, божественным знанием. Поэтому наша вера и не есть что-то такое размытое, что-то синкретическое такое. Да. Нет, конечно. Но глубина веры непостижима, и, вернее как, и постижимо, и непостижимо, и церковная мысль, а это не просто церковная мысль, это не какой-то, ну, не знаю, там, грубо говоря, мозг, плавающий в воздушном пространстве, да, а это конкретные люди, которые духовным усилием постигали божественное откровение и излагали его для церкви. И изучая вот историю Семисленских соборов, чтобы мы не, как бы не воспринимали это абстрактно, совершается память отцов Семисленских соборов, как бы напоминание о том, что это были конкретные, живые, реальные люди, которые пытались донести до церкви, объяснить церкви содержание божественного откровения, конечно, в том числе и борясь с лжеучениями. И поэтому там вот Первый Вселенский собор, да, это 325 год, важнейший вопрос, кто Христос? Кто же все-таки страдал на кресте, да? Альтернатива, как бы неправославная, такова, что это божественный посланник. Там неважно, какими его, скажем так, качествами великими наделять, но идея Ария, по сути, она-то простая. Бог за нас не страдал. Он навсегда остался в своей неприступности. Да? Идея, которую провозгласил Первый Вселенский собор, при том, что после этого арианство никуда не исчезло, оно целый век и дальше еще бушевало так, да еще поддерживалось константинопольскими императорами византийскими, да. А идея православия была такая, что Бог за нас пострадал, Творец наш за нас пострадал. Он не побрезговал принять на себя эту участь. Разве это не величайшее, как бы, достижение, не величайшая революция вообще в восприятии Бога? Нет, церковь и до этого верила в это. Но поскольку появились иные мнения, потребовалось более детальное объяснение этого.
Для меня всегда в истории Вселенских соборов камнем преткновения была история с Оригеном. Поскольку мы знаем примеры святителей, которые у него учились и считали его своим учителем. Несколько веков потребовалось, чтобы церковь соборно признала его учение ересью. И вот мне всегда очень трудно понять, ну а вот на протяжении этих веков жили люди, читали его труды, слушали его учеников, а они кто тогда, еретики?
Это действительно сложный вопрос. Я вот советую нашим слушателям, возьмите книгу Василия Васильевича Болотова, это его диссертация «Учение Оригена и Святой Троицы». Все станет более-менее понятно. Но Ориген — великий экзегет, великий проповедник, не безошибочный. И я все-таки считаю, что церковь осудила Оригена для того, чтобы победить оригенизм. Это немножечко разные вещи, то есть это последствия, это неправильные выводы из богословия Оригена, а в том числе из его, как бы, ошибок. И очевидно, что невозможно было прекратить оригенистское заблуждение, не осудив, как бы, сам источник. Хотя я думаю, что Ориген, это такой, я считаю, что это педагогический ход церкви. Вот пусть что угодно говорят. Вот. У нас даже со студентами родился, когда мы обсуждали эту тему, родился такой анекдот. Он же учил о всеобщем спасении, как о неизбежном, что, в общем-то, неверно в корне абсолютно. Тут как бы устраняется воля человеческая, да? И вот мы так рассуждали. Представим себе, что Ориген, как вы сказали, его почитали многие святые отцы. Вот он сидит на небе там, с Господом, наслаждается райской жизнью, а к нему подходят, смущаясь, ангелы и говорят: «Ориген, слушай, там на земле сейчас шестой век нашей эры, дело идет к Пятому Вселенскому собору, и у нас для тебя плохие новости, тебя хотят анафематствовать». «А за что?» «Ну как же, это, вот ты тот неправильно говорил». «Да», — говорит Ориген, — «конечно, плохо», — говорит, — «но ничего, все равно же все спасутся». Конечно, с Оригеном нельзя как бы согласиться, и нельзя ни в коем случае путать учение Оригена о всеобщем спасении с аналогичными идеями у Григория Ниского и у Исаака Сирина, которые исходили абсолютно из других предпосылок. Вот, ну да, это, к сожалению, этот факт имеет место быть, но это не значит, что не нужно изучать Оригена.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. «Седмица» на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенности богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. А у нас начинается июнь. Лето, замечательно. Хочется чего-то романтического. И у нас 1 июня как раз очень романтический повод поговорить о семейной жизни. У нас память такой замечательной пары, как святой благоверный князь Дмитрий Донской и великая княгиня Евдокия в иночестве Ефросиния Московская. Вот как-то за последние годы мы привыкли, что у нас эталон супружества христианского – это святые Петр и Феврония. Но загвоздка в том, что про святых Петра и Февронию мы, кроме жития, ничего не знаем. Это такая вот несколько литературная история, замечательная, очень поэтичная, но никаких исторических документов не оставившая. А вот что касается Дмитрия Донского и его супруги, там как раз очень много всевозможных документов и столько событий на, по крайней мере, у Дмитрия Донского непродолжительная была жизнь, всего 41 год, даже до 41-летия он не дожил, но событий туда спрессовано колоссальное количество, причем таких судьбоносных для всех нас, потому что весь переворот от ига к освобождению пришелся на его короткую жизнь. Да и в церковной истории там очень много было всевозможных перипетий, а уж что касается жизни его супруги, там остается только, не знаю, поэмы писать, наверное, потому что в этой истории для меня всегда было удивительно, ведь это абсолютно политический, династический брак. Девочке было 13 лет, мальчику было 15 лет. Друг друга они, как водится, в те времена не видели. Родители договорились, нужно было двум князьям удельным каким-то образом перестать враждовать и сблизиться. Вот они решили, что самый замечательный способ детей поженить, породниться, и все будет замечательно. И кто бы мог подумать, что это такие даст поразительные результаты в истории государства российского. Вот думаешь, но для современного человека вообще вся эта история с династическими браками и с браками по благословению очень сомнительна. Мы люди скептические, мы как-то привыкли все примерять на себя, и это уж никак не вяжется. Что поучительного в этой истории? Что вообще поучительного в этой семье?
Вот, когда вы сказали про 1 июня, про светлый день, я подумал, что вы скажете про День защиты детей.
Вот, еще и это. Причем, если так уж рассудить, то эта семья как-то очень странно защищала детей, потому что сына своего вот на 2 практически года были вынуждены родители отослать в Орду в качестве заложника, чтобы спасти княжество, ярлык на великое княжение. Так что тут очень все.
А представьте
сложно
себе, да, что вот я как раз хотел эти два момента связать, да, что действительно многодетная семья, 12 детей, кому, как не им, или в частности святой Евдокии и Ефросинии, молиться о детях, о наших. И понятно, что мы видим тут такие страшные условия такой политической необходимости, да, вы упомянули о двухлетнем заложничестве сына Василия. Представьте, как она эти два года жила, как она молилась о нем, чтобы Господь его сохранил. Поэтому мне кажется, вот кто очень переживает за своих детей, или там, не знаю, за их воспитание, за их жизненный путь, или ваши дети находятся в каких-то сложных обстоятельствах жизненных, и они, например, далеко от вас, у многих сейчас сыновья, а у некоторых дочери на СВО находятся, да, я думаю, надо молиться святой Ефросинии, чтобы она, и она, я думаю, укрепит и саму им, и отца, и мать, и защитит и спасет их, может, уже и взрослые, но чадо их ребенка.
Но в этой семье еще интересно то, что теснейшим образом история этой семьи переплетена с историей церкви. Малолетний князь достаточно долго жил при фактическом регенстве святителя Алексея Московского, и в дальнейшем все, что происходило с ними, так или иначе увязано с такими, ну, столпами православия, с преподобным Сергием, который крестил первых их детей, со святителем Алексием. Потом, когда митрополитом стал Киприан, он тоже, в общем, все время находился рядом, и даже тогда, когда Ефросинья, оставшись одна в Москве, вынуждена была из осады спасаться вместе с семейством, рядом был митрополит Киприан. То есть там все как бы, они все составляли какую-то одну семью, хотя не в том смысле, что они жили по соседству, а вот все внутренне было завязано и переплетено. И это очень для меня сложный урок, потому что мы все-таки дистанцируемся при всей нашей любви и уважении к священникам, к которым мы ходим на исповедь, к которым мы приходим за советом, но все-таки мы всегда стесняемся. Нам кажется, что нас много, он один, и вот мы будем его грузить, надо как-то дать ему простор, у него там тоже свои дети, и надо своими делами заняться. Но ведь тем святым, которые были рядом с семейством князя Дмитрия, тоже, у них тоже были свои дела. Потому что и монастырь – это большое дело, а уж целая митрополия – это, ох, какое большое дело, да еще в те времена. И все-таки это было очень важно, что они все время были переплетены. Что нам нужно, глядя на эту семью, переломить в себе, чтобы, с одной стороны, и не докучать лишний раз своим любимым батюшкам, и в то же время, ну, ближе, что ли, их чувствовать к своей жизни. Не просто как вот ты приходишь на сеанс к психотерапевту, ожидая, что это принесет тебе определенный сиюминутный успех, а включить это общение каким-то образом внутрь своей жизни повседневной.
Да, но я очень хочу, чтобы как-то наши слушатели смогли, вот, чтобы для себя ответы найти вот на вопросы, которые вы задали, чтобы они это как бы сделали, чтобы они погрузились как бы в дух эпохи. Просто хочу посоветовать хорошие книжки. Это серия книг, был такой писатель замечательный, Дмитрий Балашов, который писал о Древней Руси очень много. К некоторым его книгам даже есть научно-исторические комментарии, потому что эти книги, несмотря на то, что они художественные, они очень исторически фундированы. Да. И они могут дать, вот, почувствовать дух времени и как раз природу вот этих отношений, о которых вы говорите. Да. Потому что действительно представление о некой симфонии, да, вот, они же рождались не от какой-то, скажем, отвлеченной концепции. Мы должны понимать, что тогда не только святители и преподобные, да, но и власть имущие, они все себя считали членами Церкви Христовой. Это не всегда имело хорошие последствия, в том числе и в жизни святого Дмитрия Донского, который, ну, в общем-то, не без его участия была очень некрасивая ситуация в московской митрополии создана, да, когда он все-таки слишком доверял своему, скажем так, приближенному священнику, все это было крайне, скажем так, некрасиво и неправильно, но происходило именно из-за того, что люди считали церковную жизнь зоной своей ответственности. Они, может быть, не всегда эту ответственность хорошо реализовывали, но они были неравнодушны. Вот. А, возможно, этот вопрос пресекает из того, что да, впоследствии, особенно, скажем так, в новейшее время, разделение между как бы светской властью и церковной, да, оно действительно стало проходить по линии секулярности, да, и уже, когда уже, ну, может быть, на уровне подсознания, а потом уже прямо власть имущие люди не чувствовали себя частью этой церкви.
Но для меня интересно еще в этом, и интересно, и поучительно, что ли, эти взаимоотношения были не сказочными, не легендарными. Да. Это были отношения людей, которых заживое задевало все, что происходило, и они живо в этом участвовали. В частности, история вот с знаменитым благословением князя Дмитрия на Куликовскую битву. Ведь на самом деле он же поссорился с преподобным Сергием, потому что преподобный Сергий признал митрополитство Киприана. А князь решил, что вот нет, не пустит он сюда этого митрополита, это неправильный митрополит. И в результате они пребывали в состоянии необщения, и преподобный Сергий прислал свое благословение практически уже на поле Куликова. Да. Вот это вот так живо и так по-человечески, когда, мне кажется, что каждый раз, когда мы берем какую-то очень важную и ставшую легендарной историю и прибавляем к ней реальные краски, люди эти перестают быть просто открытками или иллюстрациями к книжке по истории, а становятся живыми, и у них можно учиться.
Ну, все же перед глазами картины, как Дмитрий Донской приезжает к преподобному, да, да, и спрашивает у него благословения. Вот, да. Но для того, чтобы с уважением и любовью относиться к этим святым, совсем не нужно сочинять какие-то умилительные сказания. Правда жизни, она вызывает гораздо большее к ним уважение, и ты чувствуешь их ближе к себе, потому что и сам-то ты грешник, да? Вот, и видишь, когда святые имели грех и побеждали его, преодолевали его. Да, но мне кажется, что очень важно, что Дмитрий Донской все-таки прислушался к идее преподобного Сергия и святителя Алексия. А какая это идея богословская все-таки изначально? Недаром же преподобный Сергий строит монастырь в честь Святой Троицы. Поэтому, а как после этого не начать объединять Русь?
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский. Ну, у нас 1 июня не только День защиты детей, но это еще 4-я суббота после Пасхи, и по церковному календарю это собор новомучеников в Бутове пострадавших. Вообще у нас несколько отдельных дней в церковном календаре посвящено памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. Но вот этот день памяти именно пострадавших на Бутовском полигоне, мне кажется, заслуживает отдельного разговора, потому что Бутовский полигон – это не то, что это какое-то специальное место, где казнили мучеников за веру. Там казнили всех подряд. И там цифры, естественно, разнятся, но то, что там только за 1937-1938 годы было больше 20 тысяч расстрелянных, и из них там порядка тысячи по церковным приговором. Это удивительное место, где все переплетается. Вообще все, что касается новомучеников, до сих пор я знаю людей, для которых это неоднозначно. Есть люди, которые говорят, ну как же, мы не знаем, как они на самом деле вели себя, когда вот им предъявляли эти обвинения, Бог знает в чем, ведь их же не за Христа казнили, их казнили как государственных преступников, обвиняя их в каких-то там придуманных страшных и ужасных террористических заговорах, распространении антигосударственной какой-то литературы, пропаганды и прочего. Ну, и там через запятую работу на японскую разведку. И, конечно, никто не вел никаких реальных свидетельств мученических актов, как от мучеников первых веков христианства, не осталось. Есть только, да и то не о всех, протоколы вот допросов, в которых Бог знает кто и Бог знает что мог написать. И такого отношения безоговорочного приятия подвига, как когда мы говорим о мучениках далеких веков, не у всех я встречала. Есть люди, у которых вызывает это некоторое внутреннее, ну, если не сомнение, то, по крайней мере, диссонанс. Поэтому и как это не удивительно для меня, я знаю очень мало людей, которые молятся новомученикам. Почему я говорю, что это странно? Потому что я пришла в церковь в начале 80-х годов, и у нас были ужасно толстые синодики, потому что мы в эти синодики записывали всех, вот всю царскую семью, Иоанна Кронштадтского с его матушкой и со всеми там приснами, которых мы могли узнать. И так через запятую на много страниц, вот очень многих, кто сейчас причислен к лику святых, мы просто поминали за упокой, потому что мы чувствовали внутреннее соприкосновение с ними, когда узнавали их истории. Почему сейчас возникает какой-то зазор? И можно ли этот зазор преодолеть?
Да. То, о чем вы сейчас говорите, это особенно я про современную реакцию и отношение к памяти новомучеников. Это печально. Причины этого я не совсем понимаю. Но все-таки хочу немножечко возразить, да, потому что, например, все-таки что такое мученические акты? Это и есть протоколы допроса. Да. Протоколы допроса новомучеников, слава богу, есть, их очень много. Вот новомученик нашего прихода, Павел Фелицын, у нас вот есть копия его следственного дела и допросов. Так что, в общем-то, новомученики стоят в более выигрышной ситуации, потому что это, как правило, все-таки, да, как вы сказали, много что можно было написать, но очень часто это абсолютно такие достоверные документы. Преодолевается это все очень просто. Если вы приедете на Бутовский полигон, обратитесь в храм, попросите совершить экскурсию, они там как бы совершаются, то у вас не останется никаких вопросов. Да, и для вас все это оживет перед глазами, вы увидите витрины с выкопанной обувью убитых на этом полигоне, ознакомитесь с биографиями погибших там не только священнослужителей, но и просто людей, да, которые не за веру пострадали. Вот. Посмотрите обязательно документалистику по Бутовскому полигону, замечательное интервью с дедушкой, который когда-то там работал в расстрельной команде, который, уже будучи глубоким стариком, говорит, если бы тогда всех, кого надо, дорасстреляли, всего бы этого безобразия не было. Все сразу встанет на свои места. Вот. Ну, вот такая вот некая инертность. Да, потом правильно в свое время было замечено, что люди не понимают, а чем новомученики могут помочь. Лично мне, что от головной боли или что. Они помогают от бессовестности, и они помогают, могут помочь нас научиться жить в соответствии со своими убеждениями. Вот, это тяжело там, то есть хочется исцелиться, хочется успеха как бы в жизни с помощью святых, еще чего-то хочется, чудес хочется. Вот, все вот это, скажем так, все, весь этот елей наш, да, церковный. Вот, а вот жить по совести, как они умели, и в соответствии с убеждениями, вот это тяжело, потому что это внутренний подвиг. Это я вот говорю, не думаю, что кого-то обличаю, и ко мне эти слова в полной мере относятся. Но в том-то состоит лукавство, вы очень четко это подметили, что страдания-то не за веру, за нарушение государственных законов. Никто не говорил, что вы именно за Христа идете страдать, потому что верите во Христа, мы вас казним. В этом лукавство одновременно величие, потому что когда ты не просто идешь на Голгофу, а тебя еще и реально позорят. Это в свое время отец Дмитрий Дудко, помните, у него, скажем так, в связи с определенными событиями в его жизни это было, говорит, когда идешь на Голгофу, и тебе рукоплещут все, и с восторга смотрят на тебя, это одно. А когда ты идешь на Голгофу, но никто тебя в грош не ставит,
Ну, как да? Мы же каждую литургию слышим: блаженны исти, да поносят вас, и жденут, и рекут всех зол глаголов лжущих.
Никаких рукоплесканий, и все тебя реально считают преступником. На самом деле, вот если вот изучить историю гонений в Римской империи, было то же самое. Да, в большей степени это было выражено как страдание за веру, поскольку это были абсолютно религиозные законы. Но в том числе было когда, что, в общем-то, нет, не за веру во Христа, а просто за непочитание законов и государственных святынь. Вот так это, скажем, назовем. Одной из которых являлся император. Поэтому, ну, как раз за этим и величие. Вот, вы знаете, если даже, мне кажется, даже если бы советская власть говорила, вот, потому что вы верите во Христа, мы вас казним, это было бы не так высоко, как то, что нет, нет, верьте в своего Христа. У нас вообще же по советской конституции свобода веры. Свобода веры. А вы просто нарушаете, как бы, наши законы. Вот и все.
Ну, вообще вся история...
Дьявольская вещь.
Вся история Бутовского храма, она абсолютно, на мой взгляд, чудесная. То есть такое ощущение, что по молитвам новомучеников это все состоялось. Потому что то, что рассказывает отец Кирилл Коляда, как вообще достался этот кусок земли, когда они в начале 90-х обратились с прошением выделить там участок земли для строительства храма. Оказалось, что самая счастливая организация в это время в стране от такого прошения было КГБ, которому абсолютно уже не улыбалось платить за охрану этого никому не нужного куска земли. И вместо того, чтобы выделить участок под храм, это ведомство ходатайствовало московским властям, чтобы отдали уже весь этот участок, уже чтобы со своего баланса его только списать. То есть то, что это произошло, это, кроме как чудом, никак не... Вообще все, что происходило на переломе 80-х и 90-х, вот после тысячелетия крещения Руси, мне кажется, там отдельного повествования заслуживает количество чудес, вот таких не красивых кинематографических, а жизненных, а просто какое-то неисчислимое количество. И то, что произошло вот на Бутовском полигоне, то, что там сначала построили храм. Ведь отец Кирилл рассказывал, что когда они первый раз хотели крестный ход организовать, им приходилось вот через этот бурелом буквально топором прорубаться. То есть что там было, это уму непостижимо. И все состоялось. И состоялся храм, и состоялся мемориал. И все есть. Вот как...
Зимой очень хорошо видно, когда выпадает снег... Он выпадает такими волнами на всем этом участке. Почему волнами? Потому что это вот как раз места засыпанных рвов, где и покоятся останки страдальцев и мучеников. Поэтому тут, конечно, очень хочется, чтобы мы сегодня много говорили об истории нашей церкви, чтобы мы оказались вот теми благодарными, исцеленными.
Расслабленными.
Да, расслабленными и благодарными и слепыми, которые Господь исцелил. Вот, и мне кажется, что все-таки история святости, история церкви на Руси, она показывает, что в самые тяжелые времена, и времена древние, да, вот мы сегодня говорили про 14 век, и мы говорили с вами про 20 век, церковь рождает новых святых, а значит, она жива, а значит, продолжает жить со Христом.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
«Седмица» на радио «Вера».